Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта українські політологи Александра Вишмідзілова. Александра, привітання!
Мої вітання всім слухачам.
І Євген Магда. Євген, вітання!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта на що, на які компроміси готова Україна у мирной домове. Днями президент Украины Владимир Зеленский дал интервью группе российских журналистов, редакторов российских медиа, где больше-меньше подробязно выклал украинскую позицию, свою позицию по этим питаниям. Відомая формула, агучаная президентом Туреччини Ердоганом, що є шість питанняў, по чотирьох нібито Україна згодна, гэта НАТО, гарантії безпеки, демілітарізація і статус російської мови, а по двох територіальних статус Донбасу і статус Криму не згодна. Зеленський сказав, що це не зовсім так, але от так же по пунктах, раз, два, три, от на цьому згодне, на цьому не згодне, він не став говорити. Може бути, ви могли б докладніть все ж таки, на що Україна готова, на що Україна не готова. І які у її, до речі, свої потребування, свої умови. Олександра.
Для початку скажу, що будемо говорити російською мовою, щоб всім було зрозуміло. Смотрите, заявление Зеленского мы можем его комментировать, потому что это то, что попало в публичную плоскость. Понятно, что все переговорные процессы, они имеют определенную тайну переговорных процессов, и в публичную плоскость попадают крохи. Но исходя из того, что мы видим, будем комментировать два момента. Это то, что попало в плоскость публичную, комментарии Эрдогана и комментарии непосредственно Зеленского, потому что Зеленский комментировал уже то, что просочилось после того, как прокомментировала турецкая сторона. Зеленский указывал на определенные тонкости перевода. Есть понятие компромисс и есть понятие консенсус. Так вот, компромисс – это некие уступки, которые якобы было интерпретировано, что Украина готова пойти. А консенсус – это есть понимание равных сторон или даже, скажем так, позиции доминирования сейчас. Явно Украина не находится перед выполнением определенных ультиматумов и не готова рассматривать тот список, на который ссылались. Да, это первичный ультимативный список, который выставила российская сторона. Сейчас, имея определенные военные достижения, определенную военную, ну, скажем так, уверенность, да, или уверенность авторитета своих аргументов, скажу так. Украина готова рассматривать это нейтралитет, и это мировые гарантии. Мировые гарантии могут касаться как нейтрального статуса, так и безъядерного статуса. Вот эти два пункта, это было видно и из вчерашнего общения с российскими журналистами, и это у нас как бы тоже витает в воздухе. Всевозможные вот эти бред по поводу денацификации, демилитаризации, остальных моментов явно не стоит на повестке дня. А статус русского языка тоже очерчен президентом Владимиром Александровичем Зеленским, что если вы хотите открывать здесь там школы, учебные заведения, будьте добры, также симметрично открывайте их у себя. И это касается не только России, это касается всех наших соседей, с которыми этот вопрос тоже надо проговорить. Поэтому я думаю, что впереди большой вопрос, скажем так, определенного взаимопонимания. Ну, языковой вопрос стоит, все. Остальное, вопрос о Крыме, пока, я так полагаю, что тоже сложно обсуждать. По крайней мере, прозвучало, что со слов Зеленского, что возвращаемся условно на позиции 24-го февраля, и там начинаем этот вопрос отдельно разговаривать. То есть это то, что мы имеем, но я думаю, что о большем пока разговоров идти не может. Прекращение огня – самое ключевое для того, чтобы остальное могло хоть как-то становиться. Политическая составляющая может быть реализована исключительно после прекращения горячей фазы, прекращения огня.
Евген, президент Зеленский несколько дней тому, кажется, на минулом тыдне, заявил, что умовы должны быть приняты на референдуме, але проводить референдум под бомбами, под обстрелами, в том статусе, в котором вот вы сейчас находитесь, ну, это немогчимо. Але российцы говорят, спочатку мир вы подпишете, а потом мы выведем войски. И это не отримливается так, что референдум просто немогчимо. Ну, коли только российцы не соступят, коли только российцы не скажут, окей, мы спочатку выведем, а потом там проводите референдум, на яким, до речи, отказ может быть и отмовным. Так это не отримливается, что вот эта версия про референдум, это, ну, фактично просто не. Те, как бы, умова, вы спочатку сидите, безо всяких умов. А потом мы проведем референдум и поглядим, что там будет. Так, нет?
Так, мы сегодня поговорим російською. Я підтримую пані Олександру для того, щоб нас розуміли наші глядачі, слухачі, ну і російська ж все-таки державна мова, одна з державних мов Російської Федерації. Це, до речі, урок того...
Російська Федерація одна, а Білорусі...
Даруйте, Білорусі, так.
Так, так.
Так. І так, я хочу начать для того, щоб всі понимали, як формується переговорна позиція. Она на сегодняшний момент в Украине формируется успехами наших военных, и это абсолютно очевидно, и это неожиданно для россиян. А российская переговорная позиция фактически формируется варварскими обстрелами Харькова, Мариуполя, убийствами мирных жителей, угрозами применения химического, бактериологического оружия, провокациями на ядерных электростанциях, что... тоже, наверное, хорошо понятно белорусам, да, особенно когда это происходит вокруг Чернобыльской атомной электростанции. То есть тут у каждого, как говорится, свое. И Россия, она вообще, по-моему, не привыкла к тому, чтобы как-то к ней, ну, с ней как-то спорили, ей как-то препятствовали, с ней не соглашались. Она привыкла, что она пришла, продиктовала условия, и все. Но тут можно привести пример минских договоренностей, вторых, когда кровавая мясорубка в Дебальцево, она заставляла Украину идти на определенные уступки, но при этом, заметьте, эти договоренности на протяжении 7 лет просто возили фактически по столу, они лежали на сукне и под сукном, независимо от того, кто был украинским президентом, все равно реализовывать их никакой политической воли в Украине не было, потому что было понятно, что эта гангрена приведет к дальнейшей гангрене всей украинской государственности. И сейчас, если в России думают, что они обладают достаточным запасом прочности для того, чтобы вести переговоры именно в такой тональности, ну, я не знаю, у меня есть на эту тему большие сомнения, потому что мы можем критиковать санкции Запада за то, что они, ну, скажем, меньше, чем мы ожидали, чем мы рассчитывали, но они однозначно беспрецедентны. И обратите внимание, что санкции бьют по ценам. Санкции, то есть они бьют по карманам тех, кто поддерживает Путина, не поддерживает Путина, в данном случае не имеет большого значения. То есть люди лишаются элементов привычной, достаточно комфортной жизни. Это не означает, что они завтра выйдут на площади с чем-то протестовать. Даже послезавтра могут не выйти. Но вот через 2-3 недели на четвертую всякое может быть. Потому что, ну, протестный потенциал и протестный опыт в России имеет, кстати, ну, достаточно исторические традиции. Это тоже надо понимать. Поэтому я думаю, что сегодня Россия делает ставку на информационное давление. Она достаточно умело вбрасывает в самое разное медиа полуправду. Россия с полуправдой работает всегда очень хорошо. Это известный факт. И она... То есть у нас получилась интересная договоренность. То есть украинская делегация соблюдает договоренности о том, что никак не комментировать ход переговоров. А российская от пуза веером рассказывает все, что угодно. И когда Мединский, глава российской делегации, говорит, что без денацификации, демилитаризации вообще ни о чем разговора быть не может, ну мы же понимаем, ну, чтобы было понятно, опять-таки, гражданам Беларуси, если сегодня Россия говорит о денацификации Украины, она завтра скажет о денацификации Беларуси, поверьте мне. Ведь найти тех, кто, кого можно назвать либо прозападными, либо неонацистами, в России это очень быстро сделают, вопросов нет.
Александр, у меня для вас питання вот про ту тезу, яку уже высказал Юнхен, что Украина сподається на военные поспехи, и это как бы мацує ее позицию. А Россия сподається на военные поспехи и, соответственно, на выполнение ее потребований. Але, ну, это лёс любой войны. Умовно кажучи, в 1871 году французы не подарили Німеччині Ельзас-Лотарингію. І не, вони віддали її не тому, що їх переконали некі юридичні, лінгвістичні ті, які аргументи. Вони просто проіграли війну. Тому, якби, Ельзас-Лотарингія оказалася трофеєм. Так от, чи можна сказати, що в теперішній ситуації Росія сподівається досягнути воєнних поспіхів, якої умацують її позиції. Україна сподівається на воєнні поспіхи, які умацують її позиції. І тому для домовленості просто не прийшов час. Пата нема, бо кожен бок сподівається виграти.
Юрій, з вашого розрішення я прокоментую два моменти. І цей вопрос, і про референдум, тому що ми його не розкрили. Смотрите, по поводу военных успехов и военных побед. Первое, мы на своей земле, мы никого сюда не звали, не приглашали. И мы отстаиваем свою землю и будем ее отстаивать. И поверьте, отстоим и не сдадим. Никто ничего никому дарить не собирается. И как бы Россия не пыталась себя убедить и через эту полуправду убедить хоть кого-то, кто ее слышит, а судя по поддержке и ООН, мы видим, что это очень малое количество государств, и давайте понимать, что Россия будет находиться не только в экономической изоляции, но и в информационной, в мировой изоляции. Поэтому они себя могут убеждать аутотренингом, глядя в зеркало, сколько угодно, но сильно им это не поможет. То, что наши парни, независимо от того, где они находятся, в ЗСУ, это украинское, по-русски ВСУ, в территориальной обороне, каждый из нас, из украинцев, стал воином в этой войне, в гражданской, в отечественной войне. Мы отстаиваем каждый свой дом, свою семью и будем это делать. Поэтому рассчитывать Россия на военные успехи, конечно, может. Но тут вопрос в том, что есть, скажем так, свое восприятие, есть объективное. Пришло ли время к договоренностям? Смотрите, принято такое выражение, что пока говорят дипломаты, пушки молчат. Сколько бы ни говорили переговорные позиции, неважно, очно в Беларуси, видеоформатом, в Турции, как бы ни разговаривали, пушки не замолчали. Как падали бомбы, ракеты, артиллерийские обстрелы и все остальное, так и падают. Как мирные жители гибли, так и гибнут. То, что Российская Федерация нарушила все международные договоренности, конвенции и просто выбросила их в мусорник, и она ведет даже войну не по правилам, это мы уже поняли. Поэтому вопрос в другом, что как выходить на договоренности с Россией, если она не выполняет ничего из того, что принято выполнять в мире. Это такой момент. По поводу референдума. Хочу вам сказать, что организация референдума, понятно, что возможно только, когда нету горячей фазы обстрелов, бомбардировок. А можно ли это реализовать и как реализовать, если по данным ООН уже больше 3,5 миллиона людей покинуло территорию Украины, да, и 10 миллионов в целом перемещены так или иначе. Но это не значит, что Украина не готова попытаться его организовать. Еще не забывайте, что вот было сказано опять в выступлении Зеленским, что есть заграничные участки, есть округа, которые нарезаны, да, по ним можно голосовать. Понятно, что это трудно, понятно, что это не хватает того количества нужного, это будет большой ажиотаж, но мы знаем даже и по желанию белорусов голосовать, что когда хотят люди, у них есть возможность голосовать, они будут стоять и несколько суток для того, чтобы отдать свой голос. Это важно. Вопрос другой. Почему референдум? Потому что изменения в Конституции — это два чтения, это долго. Это минимум по разным там, ну, условно, это почти год. А референдум позволяет принять решение быстрее, оперативнее. Поэтому если будут договоренности, то все равно подкрепить это непосредственно волей украинцев тоже явно нужно. И определенным образом легитимизировать те или иные изменения и решения. И еще важно понять, что в Украине мнение граждан, его можно по-разному трактовать, у нас тоже есть свои проблемы, вагон, но у нас его слышат. Поэтому, может, это и в диковинку белорусам и россиянам, но украинцы привыкли к тому, что они ходят и голосуют. Да, у нас падает явка, да, у нас есть свои нюансы, но понимаете, что мы знакомы с этим инструментом, и мы знаем, как его реализовывать.
Александра, пробачьте, а вот вы зрозумели, что, якое менавіта питання Зеленский хоче, пропоновує, меркує вынести на референдум? З этого интервью российцам я зрозумел, что размова йде про гарантии безпеки. Гарантии безпеки, как бы сполученные за отмовой от НАТО. То есть мы не идем в НАТО, але нам дают железные гарантии, что будут за нас воевать, ну, фактично аналог 5-го артикула НАТО. Я так зрозумел, что
безблоковый, референдум... внеблоковый статус, я так полагаю.
И только это, а не мова, а не, умовно кажучи, территориальная целостность.
Смотрите, на данном этапе надо посмотреть. В принципе, у нас вот этот закон, на который ссылался о референдуме, там у нас считалось один вопрос в год можно выносить. Скорее всего, это будет один вопрос. Но я не исключаю, что, может быть, какие-то изменения приняты как-то, допустим, если нужно будет принять вопросы, опять по языку. Я сказала, что это будет касаться не только русского языка. Эти договоренности новые будут касаться всех наших стран-соседей, касательно и Польши, и Венгрии, и Румынии. Понимаете, тогда для... если выносить этот вопрос на референдум, это не будет касаться только русского языка. Хотите, не хотите. Там должен быть перечень. Ну, и опять это могут быть референдумы местные. Я этого тоже не исключаю, потому что у нас с каждым регионом есть своя специфика. Поэтому думаю, что вопрос языка на референдум в данных обстоятельствах, даже если это промоделировать, явно будет стоять, скорее всего, только пока это внеблоковый статус.
Євген, і цікаве питання є, якби тема, яка відсутнічає, я так розумію, на столі, можливо, вона обмірковується, але про її не кажуть ні Ердоган, ні Зеленський, ні Подоляк. Це санкції. Бо теоретично кажучи, може відбутися так, що Україна з Росією підпишуть неке мирне погоднення, а всі ці адські санкції, пекельні санкції, залишаються. Санкции не в кишене Зеленского. Он может попросить кого-нибудь, так сказать, там, Байдена, ти Макрона, ти НАТО, ти Евросвяз. А ты можешь сказать нет. А мы вот решили все ровно. Треба Россию покарать за то, что она воевала. То есть вот то, что питание санкций отсутничает в огуле парадку дня перемовов, что это означает, как, умовно кажучи, Россия может это питание вырешить? Какая позиция Украины? И она такая, что у нас с вами проблемы, мы их вырешим, а то, что у вас с Западом проблемы с санкциями, их вы решайте сами, а мы причем. Так?
Так и не так одновременно. Господин Мединский, который руководит российской делегацией на переговорах с Украиной, которая, кстати, 29-30 марта пройдут уже в Турции, уже не в Беларуси, он говорил, что вопрос санкций тоже обсуждается. Но для того, чтобы обсуждать вопрос снятия санкций, вы абсолютно правы, нужно привлекать, опять-таки, каких-то международных, тех, кто эти санкции использовал. Действительно, санкции беспрецедентные. Ну, и Россия их ощущает, понимаете? Вот то, что это вылезает, это шило из мешка, вылазит в публичных заявлениях, пусть коротко, пусть таким видом, что мы, мол, это переживем, но это означает, что все-таки эти санкции чувствительны. Их чувствует, прежде всего, среднестатистический россиянин. Вы понимаете, в чем на самом деле самая большая проблема санкций? В том, что Путин и его окружение, они продолжат жить так и жили. Ну, я имею в виду в состоянии комфорта определенного, достигнутого, ну, достаточно высокого. А маленький россиянин, он будет это чувствовать. И, кстати, маленький белорус уже чувствует. Ведь значительная часть санкций отражается и на Беларуси, потому что ни у кого в мире нет сомнений в том, что усилиями господина Лукашенко Беларусь превратилась в тыловую базу российского вторжения в Украину. И сегодня, на мой взгляд, от более масштабных санкций Беларусь спасает только то, что белорусские военные не перешли линию государственной границы, то есть их участие в непосредственных боевых действиях на территории Украины не верифицировано. Все остальное, даже этот рикошет уже чувствуется, и я вижу, как Лукашенко стремится встречаться с Путиным в довоенной интенсивности и делать такие громкие, подчеркнуто громкие заявления, ну просто очень громкие заявления, но пока все остается в, некотором виде, в таком виде геополитического шпагата. Но возвращаясь к санкциям против России, я что хочу сказать? России придется определиться. Либо она великая и не боится санкций, либо ей придется расширять этот переговорный формат, и тогда ей придется говорить всерьез о каких-то международных гарантиях. Причем эти гарантии должны учитывать тот факт, что 24 февраля 2022 года ядерное государство Россия напало на Украину, которая, как и Беларусь и Казахстан, в начале 90-х добровольно отказалась от ядерного оружия. Ну, мы можем дискутировать о том, что понятно, что было тогда давление Штатов. Это известные факты, я не буду их повторять. Но с формальной точки зрения это был добровольный отказ. И тогда просто мы на самом деле в нашем разговоре выходим на то, не станет ли будущий возможный мирный договор России и Украины частью новой системы международных гарантий. Потому что многие международные организации, ну, показали себя, скажем, мягко по-разному в этой ситуации.
Евген, а у меня все-таки было питание.
А можно еще, Юрий, одна ремарка? Это важно. Когда Евгений говорит о беспрецедентных санкциях, я хочу отметить, что изверство, которое Украина испытала, это беспрецедентно. То, что на нашей территории сделали русские военные, ту мясорубку и то количество жертв среди детей, мирного населения, гражданских, разрушенные наши города, стертые с земли. Понимаете, когда мы обсуждаем, как тяжело россиянам после санкционной политики, они даже многие не догадываются, из-за чего это происходит, и почему у них пропадает сахар, исчезает Кока-Кола. И то количество телефонных разговоров, перехватов, которые мы видим, как общаются русские военные со своими семьями, и как им отвечают родственники, и что их реально беспокоит, да, то есть вот этот срез их восприятия ситуации, он, ну, не то что вопиющий-кричущий, он вызывает очень много вопросов не только к здравому смыслу, к логике, к морали, к многим моментам. Поэтому мне кажется, что прежде чем говорить о снятии каких-то санкций, Российская Федерация и ее граждане должны осознать тот масштаб зверств, который был и происходит, который реализуется, понимаете?
Александр, а у меня такое, может, больше как бы дипломатичное, технологичное питание. Какая позиция Украины относно перемовов на конт санкций? И она такая, что давайте мы до этих двухбоковых перемовов запросим третий бок, тех, кто вводил против России санкции, и она такая, давайте мы с вами, мы и Россия, давайте мы домовимся, а про санкции, дорогие российцы, не вельми дорогие, домовляйтесь с Западом. Захід вводив. Так от, така чи така позиція? Яка є позиція Києва в цьому питанні? Ви можете
я вам скажу, ее пока этой позиции, в принципе, ясной, внятной до конца нету. Но момент другой, что когда Российская Федерация всячески пыталась Украину отодвинуть и разговаривать с Байденом, с Макроном, с Шольцем за длинным столом сама, без участия Украины в этих вопросах, это условно до 24 февраля, они же были сильные и геополитически субъектные. Это же нас условно, извините, в скобках, не существует, с нами можно не считаться, и нашу позицию можно не учитывать. Как звучало? Будем разговаривать с Западом без Украины. Так, извините, пожалуйста, почему тогда Украина должна поднимать сейчас вопрос санкций? Не Украина вводила эти санкции. И опять вопрос санкций, простите, есть логика, последовательность действий. Когда мы дойдем до санкций по пунктам выполнения, тогда и поговорим. Для того, чтобы переходить к санкциям, надо остановить огонь, и потом степ-бай-степ двигаться. Я еще раз говорю, сначала безопасность, потом политика. Поэтому тут, а экономика так точно потом следующий пункт.
Ну и наприкінці до теми, якая викликала вельми такі гарячі дискусії в Білорусі, це невеличкий фрагмент з цього інтерв'ю, де Зеленський сказав Лукашенко, причому сказав в контексті перемовів. І він тлумачив, чому він погодився на початок перемовів, ще в лютому, на території Білорусі. Він сказав, що російці були зацікавлені в тим, як підвищити суб'єктність Лукашенки. І сказав, що ну, коли, він цікаво сказав, коли Лукашенко в виніку буде відчувати себе господаром Білорусі, ну хай відчуває. Дай Бог йому здоров'я. Читав. Хоча це питання... как бы белорус. Вот. Вот это слово, особливо как бы без контекста, что просто Зеленский сказал, что ну хай Лукашенко себя отчувает господаром Беларуси, выкликало у многих белорусов кривду, взгадки, что а як вы у нас битум купляли, и тут как бы там моральные критерии не працавали, і тое, що ви не підтримали нашу революцію, вот, і де ж ваша мораль, і що це от реал-політик з вусного Зеленського. Захід от санкції вводить відносно Білорусі, а от Зеленський, так би мовити, легітимізує Лукашенку. Спочатку тим, що погодився на перемови в Білорусі, ну, а зараз уже як би і зусім каже, ну і ладно, ну і мені все рух. Буде Лукашенко. А что бы вы могли сказать на эту критику? В чем вы с ее сходны, в чем не сходны? Евген.
Не буду адвокатом дьявола. Я считаю,
что... А будут адвоката Зеленского.
Да, не буду адвокатом Зеленского. Я считаю, что позиция должна быть более жесткой, потому что Лукашенко, как я сказал, является соучастником военных преступлений России. И никогда российские войска не оказались бы в пригородах Киева, если бы они не заходили с территории Беларуси. Ну, это известный, очевидный факт. И немало граждан Беларуси, которые там проживали, они, я надеюсь, что с ними все хорошо, но многие из них пережили очень серьезные испытания. Я сейчас о другом. О том, что война вообще делает восприятие ситуации черно-белой. И гражданам Беларуси, особенно оппонентам Александра Лукашенко, я думаю, что нашими зрителями являются именно они, не стоит обижаться на граждан Украины, которые часто говорят, что Беларусь стала для нас враждебной. Это, к сожалению, логика войны, потому что с Беларуси вылетают ракеты, с Беларуси вылетают самолеты, с Беларуси заходят войска. И это в Украине знают все. Группа «Рейтинг» показала, что было в прошлом году 22%, которые считали Беларусь враждебной. В этом году 84%. Почти в 4 раза рост. Ну, мы же понимаем, что это в социологическом смысле это огромное. Просто, это просто перевернутое отношение полностью. Но в Украине знают, что есть белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского, который... на выходных влился официально в ряды вооруженных сил Украины, то есть они приняли такую любопытную присягу, смешанную, если можно так сказать, что белорусская оппозиция поддерживает Украину, и ее делегация, опять-таки, на выходных была в Киеве. И не только в Киеве, была еще и во Львове. То есть в Украине на самом деле, на экспертном уровне, как минимум, есть понимание, что в Белоруссии нет монолитности. И я вам скажу больше. Мы выиграли уже 4,5 недели от момента начала войны, за которое белорусские войска не вошли на территорию Украины. Это плюс. И я уверен, что белорусские военные очень внимательно смотрели кадры, как горели российские танки под Киевом и не только под Киевом. Потому что они как раз понимают, что их тактика похожа на российскую. И они в случае чего могут оказаться козлами отпущения. А Лукашенко, как по мне, он тоже может оказаться козлом отпущения, если будет создаваться вот эта вот, знаете, такая математическая, в каком-то смысле геополитическая модель новой конструкции безопасности. И Путин, поверьте мне, выдвинет Лукашенко вперед и скажет, это он меня подталкивал, это он. Вспомните, как было в миграционный кризис осенью 21-го. Почему европейские лидеры не рассмотрели за Лукашенко Путина? Неужели они всерьез считали, что это все организовал лично Лукашенко, а за этим не стояли россияне? Поэтому это, ну, понимаете, мы выстраиваем конструкции предположений. Но на сегодняшний момент у нас есть бело-красно-белая линия в отношениях Украины и Беларуси, которую бы очень, не хотелось бы перейти.
Как раз те критики, которые вот, критикуют это выказ Зеленского, они его критикуют как раз за недостатковый радикализм. Они хотели бы сказать, что хотели бы почуть, как Зеленский сказал, что Лукашенко это военный злочинца, такие же военные злочинцы, как Путин, что и он повинен будет там платить репарации, что мы его будем судить, мы его посадим в Гааге на лаву подсудных, что мы вызвали в Беларусь. Напевно, они хотели бы, как он говорил так, но и он так не говорит. Александра, у меня для вас такое...
Я прошу только одно предложение. Да. Хороший сериал развивается постепенно. Давайте не торопиться поперед батьки в пекло.
Да, Александра, до вас у меня то же питание, но с невеликим удокладнением. Вот Евген сказал про логику войны. Она, правда, такая бело-черная. Але, махчима, для Зеленского, вот в кейзе Беларуси, и она бело-черная в том сенсе, что, как бы сказать так, чтобы Лукашенко завтра не дал загад своим солдатам, той ступени, в якую это от него залежится, идти в наступ. И для того, чтобы это предухилить, махчима, Зеленский так и говорит, так, как он говорит. Так, как он сказал в этом интервью, нет?
Смотрите, Женя вспоминал украинскую социологию, а я вспомню белорусскую социологию. И свежие опросы показали, что среди белорусов поддерживают действия Российской Федерации, готовы условно там содействовать 3% граждан.
Нет, не совсем, Александра, 3% готовы на то, как Беларусь удельничала у боевых действий. А 28% разом подтримать Россию, а 20% Украину. Не политическими, не военными методами. Так понятно, что 3 это без нас. У сенсе ставления оно более складное. Но это так.
Смотрите, понимаете? Это тоже надо фиксировать, эти настроения, понимать их, с ними тоже учитывать и работать. Понимаете, из вашей фразы, что белорусы хотели услышать, что Украина, я так поняла, условно освободит Беларусь. Простите, я точно могу сказать, что освобождать Беларусь должны белорусы. Понятно, что из-за событий, которые происходят, вот войны сейчас у нас, определенные процессы могут активизироваться и в Беларуси, и должны активизироваться по всей логике. Правильно говорит Евгений, что давайте не забегать вперед, у всего должна быть своя, скажем так, логика, свое временное созревание. Я не исключаю, что мы можем увидеть определенные процессы не только в Беларуси, но мы говорили о том, что определенные обстоятельства могут воспользоваться, скорее всего, могли бы. Молдова, Грузия, да, и другие государства. Кстати, Азербайджан уже активизировался. Это все обстоятельства, да, поэтому я думаю, что определенный эффект домино может начаться, и это все не так быстро. Просто нам, знаете, как бы каждому своя рубашка ближе к телу, мы поэтому, как украинцы, пока своими вопросами заняты. Если мы можем быть как определенной, не знаю, там, триггером, отмашкой для процессов в других государствах, ну, значит, так тому и быть. Но вопрос в другом, что Украина точно не будет никого вызволять и никуда вторгаться. Мы, нам хватает своих границ, нам бы со своими вопросами разобраться. Это касательно месседжей, которые можем адресовать белорусам. Но то, что им нужно определяться и, скажем так, другого шанса на изменения, если они их хотят, если вы их хотите, у вас просто временного, исторического может и не быть. Поэтому, а воспользуетесь вы им или не воспользуетесь, это вопрос другой. Поэтому давайте не забывать, что если мы говорим о Западе, который говорит или не говорит с белорусской оппозицией, но те же контакты американской стороны, там, с Тихановской, мы их тоже наблюдаем. Я так полагаю, что все находятся на короткой, скажем так, ноге, и все идет в очень, ну, быстром информационном темпе. Поэтому я думаю, что давайте действительно смотреть или читать эту книгу по этапу, не забегая наперед, потому что плохо выдержанные процессы, они обычно потом имеют, если их торопить, да, и не выдержать условно временные аспекты, они могут быть просто более, ну, скажем так, даже более разрушительные, нежели потом какую-то пользу. Вот так скажу аккуратно. Но то, что украинцы четко видят, что белорусы есть разные, с разной позицией, и это точно. Мы не отождествляем всех вместе, так же, как и, я так полагаю, что все понимают, что и россияне, которые так или иначе сейчас кто-то выезжает, кто-то что-то говорит. Но опять, поймите, разные вещи. Украинцы находятся действительно под пулями и очень все остро ощущают. Поэтому если кому-то где-то не нравится тон, не нравится, не знаю, там эмоциональность излишняя, ну, понимаете, все-таки контекст.
Дякую великий Александра, дякую великий Евген. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут развиваться подеи и в Украине, и на перемовах, и в Беларуси, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода ПЕ».
Падкасты «Радыё Свабода».
Гэта канал «Свабода прэміум». З вамі Ганна Соусь, мая суразмоўца, нобелеўская лаўрэатка, пісьменніца Святлана Алексіевіч. Добры дзень, спадарня Святлана.
Добры дзень.
Ваша маці украінка, ваш бацька беларус. Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для нападу на Украину. За какими почутями вы теперь слушаете за войной России супроть Украины?
Мне кажется, я уже не сплю. Столько времени, сколько идет война. Во всяком случае, уже это не тот сон. Потому что ложишься где-то часа 2-3, встаешь очень рано и сразу туда. Что там? Это новый мир, в котором мы оказались. Совершенно новый мир, в котором никто из нас никогда не думал жить. Это страшно представить себе. Я помню, как украинцы, когда у них спрашивали, там на Помеже, вот на границе, вы не боитесь войны? Они говорят, нет, наши братья белорусы не будут нас стрелять. Но то, что по законам военного времени предоставить территорию, это тоже будет соучастником преступления.
Вы казалі раней у размове, што 30 гадоў даследуеце зло. Як вам падаецца, ці цяпер канцэнтрацыя, маштаб зла найбольшы за ўсё вашае жыццё?
Вы знаете, мы, как всегда, опять, который раз убеждаемся, какие мы были во время перестройки наивные, романтичные. Нам казалось, и мы повторяли, это было такое общее место, что вот настолько себя разочаровался народ в коммунизме, что произошла мирная революция. Оказывается, мы зря думали, что мы победили коммунизм. Мы его не победили, и вот то, что происходит сегодня, это можем сказать, что это как я его зову, красный человек, вдруг обнаружился, последний это его бой или не последний, но это оттуда, как бы из прошлого знаки. Мы, оказывается, еще оттуда не оторвались, потому что мы не сопротивлялись, а как-то приняли как данность. Вот пала эта страна коммунизм. Вот она пала, и все. И начали выживать. А мы не занялись строительством как бы новой жизни, иллюстрации, там, ну, массу вещей, которые должны были сделать. Этого не было сделано. И, конечно, вот та война, которая была в нашем представлении, даже в моем, которая уже столько лет занималась, всем этим лет 40, это была война прошлого. Тоже нельзя сказать, что абсолютно понятно, где справедливость, где несправедливость, потому что Сталин это тоже был фашизм. Но, тем не менее, мы защищали, наши отцы защищали Родину. Вот. А теперь вот это совершенно зло, которое даже не имеет каких-то человеческих идей, ну, в человеческом плане, на войне тоже надо убивать, да, это тоже не человеческое дело. Но все-таки ты оправдываешь себя, что ты защищаешь свою землю, вот то, что сегодня происходит с украинцами. Они говорят, белорусы, не идите сюда, мы не хотим вас убивать. То есть никому не хочется убивать. А сегодня вот с этими идеями, которые внушают там русским солдатам, русскому населению, это идеи, которые еще страшнее тех натуральностей войны, вот, которые я как бы очень много прослушала, очень много пыталась понять это зло в человеке. А сейчас это зло вот, в 21 веке, оно, конечно, оно страшнее. Но страшнее, потому что ты видишь человека, который сидит на хорошей машине. Вот недавно у меня был разговор с русским тут в Берлине. Сидит на хорошей машине, в хорошем костюме. И такая ненависть, когда мы заговорили про Украину. Это гораздо страшнее, чем мне рассказывали о Второй мировой.
Коли говорить не про зло, а про добро... Напэўна, канцэнтрацыя добра, высокороднасці, сілу духу таксама найвышэйшая цяпер.
Ну, вы знаете, что касается украинцев, это потрясающе. Это народ, который потряс меня. Я вот любила свою бабушку, любила украинских родственников своих, но я не знала, какая глубина силы в них. Я не догадывалась об этом. Вот эти страшные кадры, когда входят русские танки в село, в деревню, да, к эту украинскую, и старые бабки с киёчками, старики, дети бросаются на эти танки, становятся на колени и говорят, что теперь уже танки идут, уже не разворачиваются, уже все-таки продолжают свое движение. И ты просто, ну, нету силы, как это видеть, и как они говорят об этом. Да, мы не хотели убивать, мы не хотим убивать. И тяжело это дело убивать. Но то, что они творят, у нас нет выбора. И вот на лицо Зеленского посмотреть, это человек, который видно, как будто он 20 лет уже прожил. Только на нем уже продумано, прочувствовано. Потрясений столько на нем. И тут такая же на лица других людей. Там же все молодые в его правительстве. И это уже молодые, не молодые люди, настолько они потрясены происходящим.
Я размовляла с Алексеем Арастовичем, дарадцем офису Зеленского, ён этнічный белорус, и ён у эфира «Свободы» закликал белорусских войскоўцаў, коли их пошлют воевать во Украину, сдаться у полонці, перайсти на бок Украины. И поводле Арастовича адмовиться выконывать злачынный загад, цяпер ёсць найвышэйший моральный учынок. Ці вы згодныя?
Да, я думаю, что сегодня героизм... Вот с нашей стороны, если белорусы туда, не стрелять, а не стрелять. Да, не то, что героизм, стрелять, там, убивать, защищать, как там говорили я в Верховье немцы, да. Теперь нет, теперь не стрелять. стрелять. Вот это героизм. Вот это героизм. Как Вадим Прокофьев, я видела его отчаянное лицо, когда он кричал из осажденного Киева, что для украинцев это Великая Отечественная война. Не идите сюда, белорусы. Вы уйдете мертвыми, хотя никто тут не хочет вас убивать. Я бы хотела, чтобы наша власть тоже это поняла. И я думаю, и Лукашенко не хочет войти в историю как участник этой войны, хотя он уже участник. Ну и никто из этих молодых ребят, которые когда-нибудь вернутся с этой войны, что-нибудь вспоминать, что-нибудь своим детям рассказывать.
Хто нясе адказнасць за вайну, ці толькі ўлады? Якая адказнасць народа ў хаі паняволеных?
Я думаю, што мы все адказны за то, што происходит. Каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы этого не было. Потому что если в России 67% якобы поддерживает, но это данные государственных, официальных таких исследований, но даже небольшой такой вот прозвон мой по моим знакомым, все тоже оставляет меня в недоумении, что, казалось бы, умные люди и образованные. Вот, да, правда неизвестно. Знаешь, хохлы тоже виноваты. Вы понимаете, после того, когда во что превращен Харьков, мы видим скелет от красивейшего города, во что превращены другие города, деревни. И эти дети, которые вместе в обнимку с котиками своими спят в метро, вот, в подвалах своих спят. И после этого говорит, ну, ты знаешь, они там тоже виноваты. Они разозлили Путина. Ты ж понимаешь, они разозлили Путина. Как будто нет дипломатии, нет дипломатов, нет какой-то... как будто это не 21 век, когда геройство не убивать человека, а наоборот, не убивать его.
Ці нема у вас адчування, что цяпер адбываюцца, ну, напэўна, у прапаганды, спробы такія перасварыць беларусаў і украінцаў, калі запускаюцца фэйкі пра забітых украінцамі беларускіх дальнабойшчыкаў, калі ў сетках беларусаў вінавачваюць, што яны не спынілі расійскія танкі і ракеты, што яны не зрынулі Лукашэнку. Каму трэба пасварыць беларусаў і украінцаў і як гэтага не дапусціць?
Знаеце, каму? Ясна каму. Это нужна рускай прапагандзе, потому што наверняка очень большие потери, которые несет русская армия, заставляет Путина, чтобы Лукашенко отправил свои войска, чтобы гибли белорусские ребята. А пойти просто так убивать, это же невозможно. Человек все равно должен перейти какую-то черту. Он что-то должен, за что-то должен возненавидеть того другого человека. И я думаю, эти фейки – это одна из форм работы пропаганды русской. Вы посмотрите, как работает тоже Киселев, Соловьев. Это же сплошной фейк все эти. Это когда-нибудь будут как образчики журналистики преступления. То есть это и есть преступление, такая журналистика. И это вот показатель. Я могу сказать, что Путин учел наши ошибки, ошибки демократов, которые в 90-е годы не говорили со своим народом. Народу было трудно, народу было тяжело. И никто не объяснял, что происходит, как происходит, почему, какие планы у государства, что. А он учел это. И все деньги, которые, во всяком случае, огромное количество денег, которые заработала Россия в тучные годы, были пущены на пропаганду, і на арміі.
А што беларусам рабіць вот з гэтым адчуваннем адказнасці, у некаторых нават віны за тое, што іх краіна удзельнічае ў вайне? Ну, нават калі яны абсалютна не вінаваты і все рабілі, каб гэта не адбылося. Як вот з гэтым пачуццём жыць? Як у свеце беларусаў успрымаць будуць? Яны таксама гэта, ну, цяпер ужо пачынаюць адчуваць.
Знаеце, я зайшла з переводчыцай, шла к врачу своему, и он направил меня к другому врачу, который меня не знал. И этот врач спрашивает у переводчицы, она украинка, да? И та с испугом смотрит на него, а потом на меня и говорит: да-да, она украинка, у нее мама украинка, ну, дальше уже не распространяется. Она в другое время, она сказала: да нет, что вы, она из Белоруссии. А сейчас она испугалась это произнести, вы понимаете? И только я сказала: знаете, у меня отец белорус, а мать украинка, и я сама из Белоруссии. Но я всецело поддерживаю украинцев в этой борьбе. Так что это очень тяжело, и это очень нелегко с этим жить. Но я думаю, что не надо так освобождаться от этой вины. Я ничего не могу сделать, я ничего не виноват. Нет, я думаю, чувство вины делает нас более открытым чужой боли.
Кто для вас ахвярый, кто каты на этой войне?
Да, это сложный вопрос. Я то, что герои украинцы и белорусы, которые воюют на стороне украинцев, это несомненно. И те, что, и даже те, кто собирает тут, недавно я узнала девочки-студентки, которые тут учатся, и у них совершенно маленькие деньги, и то они собираются, где-то ездят, покупают перевязочные материалы, что-то, и везут их туда, к Польше, границы. Вот это все герои, это большие и маленькие, это герои. Палачи, но это палачи сознательные и палачи, которыми являются вот солдаты русской армии, даже если они этого не хотят, но они делают палаческую работу.
А кто ахвяры?
Вы знаете, про украинцев трудно сказать, что они жертвы. Да, они жертвы вот такого невиданного, бесчеловечного и как бы совершенно вне всякого разума нападения России. Но вы знаете, и так себя мужественно ведут, и как они все говорят, пусть... Вот он показывает, ведет мужчина, показывает школу, говорит: тут я учился, дети мои, внуки, ее нет. И говорит: хай мы будем, пусть мы будем воевать 20 лет, но вы уйдете с нашей земли, это наша земля. Вы понимаете, ну как я его могу назвать жертвой? Нет, это даже... Тут на этой войне так много чего поменялось, и даже понятие жертвы поменялось. И вот люди, украинцы, которые даже вот вынуждены были уйти, спасать детей, убежать, как они об этом рассказывают, я тоже не могу назвать их, что они вот говорят как жертвы, да? Да, они рассказывают, что с ними произошло, как горел дом, как ничего не осталось, как неделю сидели в погребе, как детям уже нечего было есть и все это. Но вы знаете, там какое-то такое достоинство, что это совершенно новое представление. Вот лично у меня даже после того, сколько я книг писала об этом, «Палачах и жертвах», у меня поменялось ощущение. И палачей, жертв, особенно жертв.
Ці можа стаць гэтая вайна канцом для чырвонага чалавека? Ці ўрэшце адбудзецца Нюрнберг над камунізмам у выніку гэтага?
Вы знаете, хотелось бы так думать, потому что мы слишком, как я говорила, наивно себе думали, что мы так легко победили коммунизм, и что это была мирная революция. А войны, какие-то войны, да, были, но по окраинах этой Великой Империи. А в принципе, это все крови. А сейчас можно посмотреть, сколько крови уже. Это все ведет как бы распад империи, распад этого имперского сознания и этого мессианства, которое совпало с коммунистическим таким ощущением, да, власти этой идеи над миром. Все это, я думаю, что эта идея не место уже в нашем веке. Но еще, понимаете ли, советскими людьми даже оказывается и те люди, которых учили советские родители, учились они по советским учебникам, учили их советские учителя. Вы понимаете, достаточно вот, я пыталась в этой книге «Время секонд-хенд» показать, как вот этот романтизм рабства, как он живет в людях, которые ничего не имеют, абсолютно пострадали. И когда рассказывают только о боли, А все равно вот, вот мы были большие, вот мы были такие. Да, вот все равно это живет вот в них. Я думаю, еще долго нам, как говорил Чехов, выдавливать из себя этого советского раба, раба этой идеи. Потому что мы были не просто рабы, но мы были еще романтики рабства. Это совпадение ментальности какой-то русской, совпадение истории. Там очень много совпало.
Ці остерегаетесь вы говорить про Третью сусветную войну, про масштабную войну России с Заходом, с иншими краинами?
Во всяком случае, меня пугает, когда я слышу, как легко со словом «война», «третья мировая война» обращается у нас. И даже вот недавно, что для меня было совершенно удивительно, я разговаривала со своим вот здесь в Берлине немцем, и вдруг он говорит, что он приготовил, у него тоже есть свой тревожный чемоданчик. Вот у вас, у белорусов, революция, каждый имеет в прихожей этот тревожный чемоданчик, что его арестует. Так и у меня есть тревожный чемоданчик на случай, если надо в убежище бежать придется, вот что это. Вы понимаете, как быстро вот эти все тени, вот эта память прошлого, как это все мгновенно оживает, ведь все очень миру, когда была холодная война, мир очень долго боялся этого ядерной войны. Они тоже без конца говорили, у нас в школе, у них в школе. И когда Горбачев, почему такая радость была? Горбачев от этих слов, от этого улыбающегося генерального секретаря коммуниста, да? Уже и пельмени появились Горбачев, и какие-то танцы Горбачев, и чего только не появилось Горбачевского под названием. Потому что это было освобождение от страха. И вдруг сейчас это опять все вот вспоминается в людях. Но я надеюсь, что все-таки разум победит, и несмотря на то, что Путин производит на себя впечатление человека, который совершенно необдуманно говорит о ядерном оружии, пугает этим ядерным оружием. Это вообще слова безумца, конечно. Но не может же мир зависеть от одного безумца. Мы должны что-то сделать, все политики должны что-то сделать, простые люди должны что-то сделать. Ну вот вышли бы все на улицу. Ну и что бы он делал со своим чемоданчиком?
Какая тут роль Лукашенки? Что он уже стратил незворотно?
Ну, во-первых, то, что он всегда говорил, что белорусские парни не будут воевать, и белорусская земля не будет воевать. Белорусская земля воюет. И мы, для нас стало очевидно, что Лукашенко уже не властен на своей земле. Он властен только посадить в тюрьму, издеваться над собственным народом, унижать собственный народ. А все остальное уже не в его власти. Я где-то даже читала, что он даже точно не знал, когда нападут русские на Украину. Даже этого не знал. Но, может, это тоже фейк. Теперь уже не знаешь. Действительно, что-то очень похоже на правду. И, по-моему, те, кто недавно еще говорил, ну, Лукашенко все равно, надо много ему простить, потому что все-таки мы независимость, он охраняет нашу независимость. У нас уже нет независимости. И мы уже тоже страна-агрессор. Вы знаете, это стыдно, очень стыдно и страшно.
Это была Нобелевская лауреатка, письменница Светлана Алексеевич.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим месці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.